Мир Божий вам, братья и сестры. Оказывается, что даже доверять Господу, и то нужна сила, чтобы полностью доверять Ему. Итак, откройте Евангелие Марка, 7 глава, начиная с 31 стиха и до конца. Евангелие Марка, начиная с 31 стиха и до конца. «Вышедший из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычего и спросили Его возложить на Него руку. Иисус, ответивший Его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему и плюнул, коснулся языка Его, и воззрел на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тот час отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Аминь. Помолимся нашему Господу. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя за дарованную возможность, данную нам сегодня исключительно по милости Твоей и по Твоему величайшему благоволению, для того, чтобы нам быть вместе в этот вечер, и не только вместе, но чтобы нам быть пред лицем Твоим. Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты призываешь нас не для развлечения, а для того, чтобы напитать наши души Твоим вечно небесным живым хлебом. Слава Тебе за это, Господи, ибо только Слово Твое живо и действенное, только оно имеет жизнь в себе самом, и оно оживотворяет наши бессмертные души. Благодарим Тебя за это, Господи. Благослови наше общение здесь перед лицем Твоим. Более того, прошу Тебя, чтобы Ты сделал наши души, сделал наш разум понимать и принимать Твое Святое Слово. Благослови тех, кто, может быть, еще находится в пути в дом Твой. Молю Тебе, даруй каждому в полном благополучии прибыть в дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, я прочитал, и вы следили, и вы, наверное, читали тоже этот небольшой фрагмент Священного Писания, который повествует нам об одном событий в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, заметили вы, что, если внимательно читали, некоторые странности в описании этого текста. Может быть, вы и не заметили его. Вот, но например, если бы вам я сейчас говорил, что, вы знаете, я сегодня ездил во Фресно, но я ехал во Фресно через Сакраменто. Вы бы тогда сразу вопрос задали, правда, да? Как же ехать во Фресно и через Сакраменто? Вот, это как-то не укладывается. Так вот, если вы читаете и исследуете Писание, и вы смотрите на карту, которая там в конце Библии, то у вас должно то же самое возникнуть, когда вы читаете этот текст. вышел из пределов Тирских и Сидонских, и Иисус опять пошел к морю Галилейскому. А дальше говорится, через Десятиградие. Вначале море Галилейское, а потом Десятиградие нужно перейти, Иордан. Но это то же самое приблизительно, если ехать во Фресно через Сакраменто. Вначале Фресно, а потом Сакраменто. Вначале Галилейское море, а потом Десятиградие. Да, вот бывают такие, которые нам не укладываются. Почему? Почему? Почему Господь так поступает? Почему Он так идет? Так вот, у Матфея, когда мы проходили Матфея, это отсутствует, эта деталь, вот, которую мы находим здесь в 31 стихе. Где находился Христос? Да, в пределах Тирских и Сидонских. Куда Он шел? Он направился через Десятиградие. Следующая странность, которую мы находим в этом тексте, тоже 33 стих. Иисус, ответивший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши и плюнул, коснулся языка его. Зачем отводить? Ведь мы читаем много раз, Иисус Христос сделал всенародно чудеса при всех свидетелях. Вот оно что. Даже предыдущее чудо. Вот оно что. Зачем отводить? Зачем пальцы в уши влагать? Зачем касаться его языка, вот. Вспомните другие исцеления, которые мы, ну, например, к нему подошел прокаженный и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И Христос говорит, хочу, очистись. И это было при всех. Или, например, когда сотник пришел и говорит, что вот, слуга мой болеет, и все. И он говорит, слушай, зачем тебе идти ко мне домой? Ты скажи только слово. И он привел себя в пример, что одному говорю, идет он. Иди, идет, и исполняет все. И Христос, да, в действительности, он говорит, о да, иди, слуга твой здоров. Вот так действовал, вспомните, другие исцеления. Даже здесь, смотрите, как был изгнан бес. Эта женщина, которая пришла, вот, и просила за свою дочь, она была бесноватая, вот. И Христос, ничего, иди. И за эти слова ты получишь то, что ты просила, все. Беса уже нету там. Так вот, каждому евангелисту Господь влагал по-особенному, и они были писать, должны были писать то, что Бог или Дух Святой считал нужным и необходимым. Так вот, в этом кратеньком описании есть три очень важные истины, вытекающие из этого текста. Конечно, мы можем обращать внимание и на этих людей, которые привели этого человека. Мы можем говорить, о, как хорошо, когда есть друзья, которые могут позаботиться и привести. И все это правильно. Я не говорю, что это не важно. Это, да, это нужно и это необходимо. Вот. И другие вещи, скажем, здесь тоже, когда читаешь, вот тоже вытекает из этой истины, из этого текста Писания. Но здесь первое, что я хочу обратить ваше внимание из этого текста, именно с этой странности, о которой я сказал, самое первое, вышел из пределов Тирских, Сидонских, пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Это как-то странно кажется нам. Но мы, почему мы считаем странным? потому что мы люди, а Он Бог. Вот. И поэтому не нам судить о правильности Его путей, не нам делать оценку Его действий и Его поступку. И потому первое, что хочу сказать, что Божьи пути – пути дивные. И для нас много раз непостижимые, потому что это Божьи пути. Второе, что вытекает из этого прочитанного текста, что мы видим? Мы видим Божье владычество, мы видим Божье могущество, и наряду с этим глубочайшее смирение нашего Господа Иисуса Христа. Это стиль Его жизни. Третье. Дела и чудеса Господа Иисуса Христа есть исполнение Священного Писания. Это не то, что Его дела и Его чудеса, которые Он творил, явились какой-то неожиданностью. Нет. Его дела и Его чудеса есть исполнение ветхозаветных пророчеств. Даже и это чудо, которое Он совершил, об этом ясно пишет и говорит Священное Писание, Ветхий Завет. Итак, первое. Как вы объясните такое странное путешествие, как здесь я прочитал? Как бы вы объяснили, если бы Христос был на земле сейчас, и Он говорит, что я иду во Фресно через Сакраменто? Как можно объяснить? Это не укладывается в нашем разуме. Но вы знаете, что либералы, они очень быстро находят объяснение любому тексту Священного Писания. Они сразу говорят: о, это ошибка евангелиста, о, это ошибка апостола и тому подобное. Это не может быть. Или же говорят: о, это позже кто-то дописал, этого не было. Это потом, когда переписывали Евангелие, они взяли, сделали вставку. Видите, очень легко делается объяснение. Так можно все сделать. Потому что Библия в большей степени непонятна, чем понятна. Потому что это Слово Божие. Она вечна. Так вот, для этих людей есть очень хороший текст Священного Писания, потрясающий текст. Слушайте, книга пророка Исаии, 55 глава, говорит сам Бог. 55 глава, книга пророка Исаии. Посмотрите, что говорит Господь. 8 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Поэтому не судите с человеческой логики мои пути, мои действия, мои поступки». Почему? «Потому что как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Ясно? Открыто, правда? Кто осмелится спросить, зачем ты это делаешь, помните? Кто может сказать Господу, зачем ты это делаешь? Почему? Он владыка, он властелин, он всемогущий Бог. Вот оно что. Поэтому грешный человек пытается анализировать Божьи пути и давать оценку Богу, Его действиям и Его поступкам. Вот это абсурд действительности, вот это странность. То, что он пошел вот таким путем, это не должно быть странно для нас. Странным должно быть то, что я начинаю судить и говорить: Господи, а зачем ты это сделал? Это же хуже, это же дольше так делать. Вот что странно. А то, что Бог это сделал и так пошел, это естественно, потому что Он Бог. Точно так же и Его действия, точно так же и Его дело. Дорогие мои, для возрожденных людей все дела Божьи и все пути чудны и дивны. Все абсолютно для возрожденного человека это объект восхищения, это объект восхваления, вот оно что. Потому что они в действительности таковыми являются. Посмотрите, Псалом 88. Псалом 88. Вот что говорит здесь псалмопевец, 88-й псалом. Давайте прочитаем 1-6 стих. «Небеса прославляют чудные дела Твои, Господи, истину Твою собрание святых». Вы замечаете, что ангелы не говорят Господу, зачем Ты это делаешь, почему? А ангелы, видя действия Божьи, видя пути Божьи, для них это является объектом хвалы, объектом восхваления Бога. Смотрите, псалмопевец говорит, небеса прославляют чудные дела, потому что дела Божьи действительно чудные. Смотрите, 91-й псалом, здесь первый стих, вот что, не первый, а 5-7 стих. Смотрите, написано: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим». Видите, что здесь говорит псалмопевец? Он, взирая на Божье творение, взирая на дела Божьи, на пути Божьи, ему весело становится, радостно становится. Он что, все понимает? Нет, но он понимает одну очень важную истину, что это чудные дела, потому что это дела Божьи, и он радуется. «Я восхищаюсь делами рук Твоих», вот что является объектом радости. Дальше, смотрите, 6 стих. «Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои». Вот оно что, когда псалмопевец смотрит на Божьи дела, то он, видя, что он, не понимая их, не может их объяснить, он восхищается, насколько Божьи помышления глубже, чем наши человеческие. И это его радует, потому что он восхищается его помышлениями. Так вот, дорогие, посмотрите, псалмопевец Давид, когда он смотрел на все дела Божьи, на то, что Бог сотворил, и вот он восхищается, написал чудесный псалом. Смотрите, 8-й псалом. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь». А смотрите, как интересно, с каким восхищением. Заметьте, Давид не говорит, что, знаете, когда я начал взирать на небеса, о, я понял, что солнце имеет солнечную систему, вокруг солнца движутся 12 планет и тому подобное. Во, я это уровень. Нет, абсолютно Давида это не интересует. Он ничего не знает в астрономии, он ее никогда не изучал, ничего. Но зато он другое, он видит, что вот этот порядок во Вселенной, он видит то, что оно все движется в закономерности, все, все, все. И он восхищается, он говорит, в действительности, насколько Ты велик, Господь. И он, когда, видя Божье величие, он тогда восхищается, говорит, а что есть человек? Он говорит, что, ты посмотри. «Немного ты умолил его перед ангелами, дальше славою и честью увенчал его. И ты этого человека поставил владыку над делами рук его, все положил под ноги его». Для него это объект хвалы, объект славы Божией, братья, дорогие сестры. Вместо того, чтобы говорить, а чего он так сделал, а чего он туда пошел, а что это все, вместо этого он пошел, да, он Бог, он пошел. Почему? Потому что там нужно было явить славу свою в Десятиграде, а потом вернуться назад. И он пошел туда. Почему? Потому что он видел и знал этого человека, которого приведут к нему. Так вот, Божьи пути и Божьи дела и Божьи повеления не всегда нам понятны. Даже и сейчас, хотя мы изучаем Слово Божие, хотя мы вникаем в Писание, все, но как часто мы соприкасаемся с Божьими повелениями, которых мы не понимаем. Так вот, как вы, например, читая Библию, как вы, например, можете объяснить взятие Иерихона? Представьте себе, Моисея нету, Моисей уже умер. Надо брать Иерихон, они перешли через Иордан. Нужно брать этот город. И вот они ходят. Один день ходят, второй день ходят, третий. Ну, представляете себе, говорят, да в конце концов, сколько мы еще будем ходить вокруг этого города? Что это за такое? Вот. Да Моисей же никогда так не делал, правда? Когда Моисей воевал, вы видели, что Моисей где-то там ходил, обходил? Нет. А Иисус Навин говорит, нет, мы будем ходить. О, ты что, умнее, чем Моисей, ты хочешь сказать? Это же законодатель. Вот как получается, людям непонятно было все. Хорошо, как можно объяснить, когда Иисус Навин воевал, вот, и вдруг он воскликнул в своем такой порыве: «Солнце, стой над Гаваоном!» Помните? И написано, что весь этот день солнце не спешило. Кто может объяснить? Да вы сегодня любого маломальски даже ученика средней школы, скажите это, он не поверит, почему? Потому что он понимает, если бы только на какую-то долю секунды солнце замедлило свое движение, то была бы катастрофа для Земли. Но не было катастрофы. Или, скажем, помните, когда пришел пророк к царю и говорил об одном знамении, он говорит, что тебе за... А вот он говорит, пусть тень назад возвратится на 12 ступеней. Вперед она может, да. Это невозможно объяснить. Это не укладывается. Это странности вот такие. И таких странностей полным-полно в Библии. К чему это все? А это все к тому, чтобы мы понимали, что Господь говорит, мои мысли... не ваши мысли. Как мои мысли, как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей. Поэтому Писание не призывает нас именно этому. Почему? Потому что сокрытое принадлежит Богу, а Бог нам открывает то, что считает нужным, и у Него есть определенная цель. Когда Он открыл, Он тогда говорит, живи в соответствии с этим откровением. То есть это откровение, которое дает нам Господь, оно должно делать нас способными исполнителями Его воли, Его намерений. То есть осуществлять Его планы здесь на земле. Второе, что я хотел обратить, владычество, могущество, вот и смирение, стиль служения. Итак, речь об Иисусе Христе. В чем заключается Его величие? Конечно, таких дел, как делал наш Господь Иисус Христос, никто не творил. Помните, даже этот молодой человек, который родился слепорожденным, когда к нему эти начали фарисеи и старейшины приставать к нему, вы помните, что он им сказал? «Да от века не слышно, чтобы кто-либо открыл глаза слепорожденному. Что вы пристали ко мне?» В действительности, это чудо, которое никто никогда не мог сделать. От века не слышно. Слепорожденный. Хорошо, и не только это. Он воскрешал мертвых. Да? Конечно. Что еще? Смотрите. Обратите внимание, что Иисус Христос был велик не только в творении чудес, но еще есть очень глубокая, важная истина для нас, что Он был велик и в Своих страданиях. Вот чему мы должны научиться. Сегодня, как правило, люди очень хотят быть похожим на Иисуса Христа в чем? В творении чудес. Но никто не хочет быть похожим, как был наш Господь Иисус Христос в страдании. В действительности, Он был велик. Посмотрите, он был велик даже тогда, когда Он был обезображен, лик падше всякого человека. И в этот момент, когда Пилат посмотрел и сказал: «О, этот человек!» Он был объектом восхищения даже для Пилата. Он велик. А помните, даже в своей смерти он был велик. Вы помните восхищение сотника, когда Иисус Христос спустил дух? Что он провозгласил, сотник, во всеуслышание? Воистину, он говорит, воистину, да. Это что-то неправдоподобное. Никогда он не видел, чтобы в действительности так умирали люди, как умирал Христос. Он был велик. Итак, посмотрите, просьба людей, которые привели этого человека. 32 стих. «Привели к нему глухого, косноязычего и просили его возложить на него руку». То есть они уже заранее решили, что он должен сделать. Никто не может заставить Бога, понудить Бога делать то, что он хочет. Он решает, как ему исцелять. Он решает, вообще нужно ли исцелять или не нужно. Это его суверенная власть. Это его суверенное право. И тем не менее, заметьте, он послушался, но он это сделал таким путем, каким посчитал нужным сам. Не то, что ему говорили: «Приди, возложи руку», то есть, вернее, привели и сказали: «Возложи на него руку». Абсолютно нет. Интересно, разве Христос не творил чудеса открыто? Так вот, здесь вывод один. Он берет этого человека и уводит его от толпы, от тех, которые просто любознательны, которым просто интересно, вот они хотят видеть и все, а может быть и себе тоже так же делать и так же творить, пытаться чудеса, как и он творит. Да, всегда есть люди, которые стараются, хотят имитировать кого-то. Помните, даже эти 7 сыновей у одного священника иудейского, они пытались что-то делать, изгонять бесов, помните, употребляя имя Иисуса, которого проповедовал Павел. Дорого им обошлось, помните? Им пришлось с позором нагими ретироваться оттуда. Так вот, посмотрите, что здесь. Христос не ищет славы у людей грешных. Это не то, что вы сегодня на 40-м канале там видите, вот он, чудо, чудеса, исцеление и тому подобное. Вот рекламы, рекламы, рекламы. Христос в этом не нуждался. Почему? Потому что он это делал. Ему не нужно каких-то там рекламу, чтобы побольше собирать толпу. Его чудеса были в действительности истинными чудесами. И поэтому он уводит от народа. И дальше, замечайте, каким путем он делает исцеление. Что получается? Что помогло? А если бы Христос не вложил персты в уши этому человеку и не коснулся языка? Сила была в руках или в пальцах Иисуса Христа, или сила была в нем самом. Этот человек и те, которые там были, они должны были уразуметь, кто перед ними. Перед ними не тот, кем можно управлять, а перед ними тот, который сам является источником силы. Да, они видели, что пророки так делали в Израиле, правильно? Пророки делали, они что-то делали там, вот, или молились, или взывали к Богу, и все, вот, и тогда Бог посылал им, вот, множество, скажем, в Ветхом Завете вы найдете множество подобных примеров, но Христу не нужно было это делать. Почему? Потому что он сам являлся источником этой силы. И заметьте, когда он вложил это все, когда он коснулся языка, и после этого воззрел на небо, вздохнул и сказал: «Ефафа, отверзись». И только после его слова немой стал говорить, вот, и отверзся слух его, то есть все совершилось. Вот оно что. Еще есть одна особенность. Смотрите, воззрел на небо, 34-й, и вздохнул. Как вы думаете? Христос хочет сказать: ой, как мне уже надоело это все, да? Приходят и приходят, ни днем, ни ночью нету покоя. Но так многие сегодня говорят: он устал, и все, и тут вы мешаетесь, и тому подобное. Нет. Он воззрел на небо, дорогие мои. Здесь жалость, здесь сострадание. Почему? Потому что эти грешные люди, это же люди, которые являются жертвами греха, жертвами дьявола. Он пришел для того, чтобы их спасти. Они думают, что это пророк, и вот возложи руку на него, чтобы он в действительности исцелился. Да он сам Бог во плоти, вот что они должны уразуметь, это все. Это не просто хороший исцелитель, там, не просто хороший доктор, а он сам, воплощение божества, вы должны это уразуметь, вот оно что. Они не понимают это, и, конечно, это тяготит Иисуса Христа. Не то, что ему приходится там и днем, и ночью, и трудиться, наоборот, он ради спасения это, он томился и говорит: помните, и как я томлюсь, пока сие совершится. То есть он желал этого, исполнения воли Божьей. Но у него была жалость к этим грешным людям, сострадание к ним. Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться сострадать падшим грешным людям, обремененным грехами. И если мы научимся сострадать, тогда у нас найдется время для служения Богу, для исполнения Его повелений, сострадать этим людям. Я еще одно вижу здесь. Смотрите, до настоящего времени Уши этого человека никогда не слышали ни одного грязного слова, ни одного ругательного слова. Конечно, быть глухим – это плохо, но оказывается, лучше быть глухим и никогда не слышать всяких поганых, ругательных слов. И это Христос воздыхает. Да, Бог дал человеку язык, и помните, в воскресные дни Павел читает на английском язык. Помните, как там сказано, что это прекраса огня? Этот человек до сих пор ни одного слова не мог произнести, а теперь он ему открыл. Хорошо, если он будет произносить ему хвалу. Помните, как тот вскочил, которого Иоанн и Петр исцелили, и он вошел в храм, и он там прыгал, и он там хвалил и прославлял Бога. Хорошо, если это так. А если он пойдет домой и начнет ругаться, а теперь же язык его свободен, теперь он может все что угодно говорить, что ему взбредет в голову. Так что вы не думайте, что исцеление – это не самый лучший вариант, когда люди больные просят исцеления. «Мои пути, – говорит Господь, – не ваши пути. Мои мысли – не ваши мысли». Да, нам иногда кажется, что это лучше, но Христос посмотрел на небо, вздохнул, ведь дело в том, что кто это все сделал? Ведь это Бог сделал это все. И Он был немой, и он был глухой. Конечно, это плохо, да, и теперь он будет говорить, и теперь он слышит, и все. Но все ли то, что теперь Господь помог ему, все ли это будет для славы Божией или для того, чтобы произносить милые слова? Или для того, чтобы слушать всякую негодную музыку и тому подобное? Не для этого Бог дал нам уши. Итак, исцеление третье. Что оно подтверждает? Оно подтверждает очень важную мысль, очень важную истину. Исаия 35 глава. Посмотрите, что здесь сказано. 35 глава, книга пророка Исаии. Скажите, 4 стиха, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет общение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. И тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Вот оно, исполнение пророчеств, дорогие мои. В Иисусе Христе все пророчества, дай аминь, исполняются. Исполнились. Поэтому то, что совершилось сейчас, то, что произошло, дорогие мои, это есть не что иное, это образец наглядного действия Евангелия. В всех его действиях, в его проповеди, вот оно что, греховное человечество, глухое и немое, ему нужно чудо. Ничто грешного человека не может освободить от греха, от рабства греха, никакие идеи человеческие не могут изменить, и все. Единственное, что может изменить и сделать его в действительности и зрячим, и слышащим, и говорящим в прямом смысле этого слова, это если Господь скажет «Ефафа, отверзись», и тогда отверзается. Мы же молимся с вами, Господи, открой глаза, Господи, открой его уши, чтобы он мог услышать эту истину, открой глаза, чтобы он увидел чудеса закона Твоего. Вот оно, Евангелие, дорогие, благая весть, именно благая весть, это сила спасения нашего, это сила шествия нашего, это сила жизни нашей. Это Евангелие, благая весть. Это потрясающая сила благовествования. Итак, заканчивая, я хочу сказать, что современное христианство – это христианство самовосхваляющее. Сами себя хвалят, сколько много они трудятся, какие большие дела они делают. Посмотрите, чем хвалился Павел. Прочитайте эту главу во втором послании к Коринфянам. Чем он хвалился? И немощами, и сколько раз ему было дано по 40 без одного, и другие вещи. Вот оно что. Конечно, Христу сейчас в это время не угрожала опасность, да. Однако примерно наслаждение христианина, возрожденного человека, наслаждение не в перечислении добрых дел, дорогие мои, поймите это. Не в этом наслаждении наше, когда мы будем перечислять, и я и туда ездил, и я там посетил, и я туда ходил, и я то ходил, и тому подобное, и посмотрите, какой я труженик, какой хороший. Не в этом Евангелие совсем противоположное, говорит. Наслаждение христианина заключается в том, когда он в действительности в самом служении получает удовлетворение. Когда, о, для меня это удовольствие это делать, для меня это радость это делать, вот оно что. Не в перечислении, а в свершении. То, что христианин делает, дорогие мои, он делает с удовольствием. Почему? Он делает для Господа. А у Бога ведется книга добрых дел, и там записано все. Вот оно что. И все же люди были удивлены, смотрите, какой конец, хотя он повелел не говорить, но 37 стих, и чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Да, Господь наш все делает хорошо, все, но прежде всего нужно Его познать как Бога, а этого мы не видим в данном случае. Они видели только то, что можно было бы взять у Иисуса Христа. Да поможет нам Господь и благослови нас Господь делать дела наши скромно и думать о себе скромно по мере веры. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе. Ибо наше спасение – это всецело от начала и до конца, это дело Твоих рук, Господи. Это дело Твоей благодати, это дело Твое сочувствие, сострадание, Твоего голгофского подвига, который Ты совершил. Хвала Тебе, Господи, помоги нам разуметь эту истину, чтобы нам во все дни жизни славить Тебя, превозносить Тебя, Господи, ибо Ты единый Бог, достоин вечной славы, вечной хвалы. Господи, Ты оказываешь нам такую честь и привилегию, что Ты, Господи, делаешь нас теми, Господи, причастниками, превозношение Твое святого имени вместе с небожителями, ибо небеса восхваляют имя Твое своими голосами, и нас Ты присоединяешь, и наши несовершенные голоса. Благодарим Тебя за это. Благослови церковь Твою, Господи, всех братьев, сестер, больных благослови. Боже милостивый, я молю Тебя за каждую душу. Господи, Ты знаешь, как мы нуждаемся сегодня в тех, которые бы могли подвязаться в деле служения Тебе, Господи. В действительности положить себя на алтарь для славы Твоего имени, Боже наш. Я благодарю Тебя, что у Тебя всегда были, есть и будут такие люди. Ты не оставишь нашу церковь именно в таком жалком состоянии, Господи, который бы многие хотели бы видеть ее такой. Господи, но Ты ее основал, Ты ее образовал, Ты ее доведешь до конца. Благослови больных в нашей церкви, молю Тебя. Наполни церковь спасенными людьми, я молю Тебя об этом. Благослови предстоящую спевку, также я молю Тебя. Ты приготовь наши сердца, наш разум, все, чтобы мы могли все это воспринять. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь.